изначально божественная воля должна быть сформулирована, затем мы должны ее реализовать. Поэтому Мишкан один небесный, мы его назвали условно Мишканом Маше, а другой Мишкан реальный, материальный, из золота, серебра и меди, мы назвали Мишканом Бецалеля. Посмотрите, когда мы говорим с вами, слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог один, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, мы, произнося эти слова во время молитвы, прикрываем глаза. То есть у нас во время этих слов как бы зрение, ну, если хотите, не востребовано. От нас не требуется что-то увидеть, что-то специальным образом куда-то вглядеться. Не случайно, ведь мы же говорим, слушай, Израиль, при чем здесь глаза? Смотреть же не обязательно. Это и есть смысл фразы «Борух, Шем, Квойт, Малхус, Элоэлом, Войт». Благословенно, славно имя царства его во веки веков. То есть ты лучше всех, Бог, ты не волнуйся. А Бог говорит, а я волнуюсь. Поэтому и постановили мудрецы вот эту глупость. Надо говорить тише. Она, наконец-то, откровенна. Она, наконец-то, эта фраза честная. Потому что я вижу мир таким, что в мире есть много приятностей, много удовольствий. Но ты, Бог, самая приятная приятность и самая кайфовая кайфовость в этом мире – это ты. Шалом, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит с вами завершить наше увлекательнейшее исследование по главе Пакудей. Надеюсь, что вы смотрели первые две части нашего занятия и помните, на чем мы остановились. Но если вдруг вы забыли, мы пришли к пониманию того, что Мишкан – это не просто повторение. Идет речь о двух состояниях исполнения божественной воли. Изначально божественная воля должна быть сформулирована, затем мы должны ее реализовать. Поэтому Мишкан один небесный, мы его назвали условно Мишканом Маше, а другой Мишкан реальный, материальный, из золота, серебра и меди, мы назвали Мишканом Бецалеля. Присаживайтесь поудобнее, потому что сегодня нас ждут с вами увлекательнейшие, наинтереснейшие открытия, которые только может пожелать человек, изучающий нашу святую Тору. Начну я, казалось бы, с вещей, на первый взгляд, не связанных с той темой, которую мы исследуем. Давайте поговорим немножко о таких суперизвестных фразах в иудаизме, как «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Как обычно это переводится «Слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог один». И ее продолжение этой фразы, следующей фразы «Борух, Шем, Квот, Малхус, Элоэлом, Воет». Как правило, это переводится «Благословенно славное имя царства его во веки веков». На какую важную деталь я хотел бы обратить ваше внимание в этих двух удивительно востребованных, раскрученных, популярных фразах в мире иудаизма. Посмотрите, когда мы говорим с вами «Слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог один», «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», мы, произнося эти слова во время молитвы, прикрываем глаза. То есть у нас во время этих слов как бы зрение, ну, если хотите, не востребовано. От нас не требуется что-то увидеть, что-то специальным образом куда-то вглядеться. Не случайно, ведь мы же говорим, слушай, Израиль, при чем здесь глаза? Смотреть же не обязательно. Когда мы говорим вторую фразу, «Борух, Шем, Квот, Малхус, Элоэлом, Воет», благословенно, славно имя царства его во веки веков, глаза как раз нам прикрывать не надо. Мы в некотором смысле прикрываем рот. Как это понять? Мы говорим эту фразу всегда, кроме Йом-Кипура, мы говорим ее шепотом. Как бы мы могли бы говорить ее громче, но нам Всевышний говорит, громче не надо. Ее надо говорить тихо. И поэтому вот что нам говорят каббалисты. В первой фразе мы как бы приглушаем свой взор. Мы что-то делаем с глазками, мы как бы их прикрываем. Да почему как бы? Прям рукой и прикрываем. Со второй фразой мы как бы прикрываем рот. Ну, не при помощи руки, при помощи самого рта. Он у нас здорово оснащен губами, которые дают возможность рот прикрыть без помощи ладони. А что это нам дает? Зачем нам эти детали, эти анатомические особенности еврейской молитвы, какую роль они могут сыграть в нашем исследовании. А вот набирайтесь терпения и внимательно послушайте объяснение Аризаля. Ари Акадош, основоположник лурианской каббалы, вот что он говорит. Что такое Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад? Слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог один. Я вам сейчас постараюсь на бреющем полете, в каком-то невероятно интенсивном преподавании эту тему раскрыть в несколько движений. Смысл фразы «Слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог один» разумеется, не о том, что Бога не два, не три, не пять, а только один. Здесь идет речь абсолютно о другом. Здесь говорится, что кроме вот этого Бога вообще больше ничего не существует. Ни вас, ни меня, ни этого стола, ни этого Талмуда. Ничего во Вселенной больше не существует, кроме Бога. И поэтому он, конечно, один. Он не один среди богов. И не один среди этого творения. Нет других богов в этой Вселенной или что-нибудь еще. Он просто один, потому что нет никого, кроме Бога, одного. Спрашивает Аризаль, ты это видишь? Ты реально видишь вокруг себя, что все это не настоящее, все это матрица, а есть только Бог? Что этого стола на самом деле нет, как стола, а это лишь проявление Бога? И этого человека нет, как отдельного субъекта. Это тоже проявление Бога. Ты так видишь? Нет, я так не вижу, скажет тебе нормальный человек, если он, конечно, еще не суперправедник, не святой пророк. Он говорит, конечно, я так не вижу. То есть мои глаза мне врут. Я не вижу мир в том свете, как я читаю о нем в этой удивительной, важной строчке. Нет никого, кроме Бога одного, конкретно. Слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог один. А раз ты так не видишь, и глаза тебе врут, прикрой свои глаза. Перестань во время этой фразы хотя бы смотреть на этот мир, который отвлекает тебя от истинного понимания, от истинной глубины фразы «нет никого, кроме Бога». Тогда что означает вторая фраза? «Благословенно, славно имя Царства Его во веки веков». Только вдумайтесь. В этой фразе столько смыслов. Вот что о ней говорит Аризаль. Значит, во-первых, есть я, который могу благословлять. Могу проклинать, могу благословлять. У меня есть я личность, у меня есть свобода моей личности. Вот что мне хорошо, то я хвалю. Что мне плохо, я ругаю. Вот Бог хорошо, Бога я хвалю. Слово благословен. Потом есть, посмотрите, что еще есть. Есть слава, есть имя, есть царство, есть века и есть еще века веков. Вот сколько всего всякого прекрасного, удивительного Бог понаделал в этой вселенной и поместил в этот комфортабельный отель мое величество и позволил моему величеству в этом отеле всеми этими благами пользоваться. И еще и спрашивает у меня, то есть дает мне слово, нравится ли тебе в моей вселенной. А я говорю, Всевышний, все великолепно. Поэтому я тебя хвалю твою славу, твое имя, на веки, веку, я вообще счастлив, что я живу, Всевышний, в твоем мире, в твоей вселенной. Это просто кайф. С вами так-таки приятно иметь дело, как говорили когда-то в Одессе. А Аризаль говорит, вдумайся, что ты только что сказал. Ты как бы говоришь Богу, Всевышний, ты такой классный. Ты даже лучше, чем холодное пиво в жаркий июльский день. Ты такой, Всевышний, классный. Ты даже лучше, чем самый обалденный голливудский фильм. Ты такой, Бог, классный. Я тебя постоянно сравниваю с разными вещами, и ты всегда лучше всех. Короче, Бог, ты самое лучшее, что со мной произошло в этом мире. Ты лучшее, что я встретил на моем жизненном пути. Говорит Аризаль. Как ты думаешь, Богу вообще нравится слушать вот эту историю? Чтобы нам с вами было более понятно, каково Богу это слышать, представьте, что муж уехал в командировку, не было его неделю, он возвращается домой и говорит своей жене, которая его встречает, ты знаешь, я должен тебе сказать, ты самая лучшая женщина на земле. Она говорит, что-то произошло за эти 7 дней, что тебя не было дома? Он говорит, ничего особенного, я тебя все 7 дней, что дома не был, сравнивал с другими женщинами. Но ты можешь не волноваться, ты лучше всех. Говорит Аризаль, ей пора волноваться. Хотя он сказал ей, не волнуйся, но пусть она лучше волнуется, он ее уже сравнивает. И как сказала Дина Рубина, молодые девушки беспощадно красивы. Это означает, что кто даст гарантии, долго ли еще его жена будет в топах и она в сравнении с другими женщинами, девушками будет выигрывать, а вдруг нет, а вдруг в какой-то момент он найдет другую, которая получше. Ведь заметьте, он не сказал ей, ты у меня единственная, он говорит, ты лучшая, я тебя сравниваю уже давно, но ты пока не волнуйся, ты лучше всех. Когда ты говоришь Богу, что он лучше, чем пиво, лучше, чем мороженое, чем шоколад, чем какой-то блокбастер, чем американские горки, чем он лучше денег, он даже лучше героина, Бог говорит, я не знаю даже, мне, честно говоря, радоваться или печалиться. Тот факт, что ты постоянно меня со всякой ерундой сравниваешь, меня терзают смутные сомнения. А вдруг в какой-то момент что-то покажется тебе лучше, чем я, а ты как бы ему, не волнуйся, Бог, не покажется, ну покажи, не показалось. Это и есть смысл фразы «Боурух, Шем, Квойт, Малхус, Элоэлом, Войт, благословенно, славно имя царства его во веки веков». То есть ты лучше всех, Бог, ты не волнуйся. А Бог говорит, а я волнуюсь. Поэтому и постановили мудрецы вот эту глупость. Надо говорить тише. Она, наконец-то, откровенна. Она, наконец-то, эта фраза честная. Потому что я вижу мир таким, что в мире есть много приятностей, много удовольствий. Но ты, Бог, самая приятная приятность и самая кайфовая кайфовость в этом мире – это ты. Но Бог говорит, вообще-то, ну, как бы, такие вещи, их держат при себе. Говори тише. Глупости, вообще-то, друзья, запомните, пожалуйста, надо говорить тише. Не обязательно кричать свои глупости на весь мир. Когда будете писать комментарии в чате Ютуба, вспомните эту вещь, пишите умности, пожалуйста. Так вот, поэтому и говорит Аризаль, первая фраза великолепна, но я ее не чувствую. Я ее читаю, но я так не чувствую, поэтому я прикрываю глаза. Во-первых, немножко мне должно быть стыдно. Во-вторых, чтобы мои глазенки, шаря по этому миру, не выхватывали какие-то приятности, чтобы я сконцентрировал хотя бы свою мысль на единстве Творца, перестань глазеть на различные блестяшки, на различные приятности этого мира. Мы прикрываем глаза, хотя устами мы говорим громко и четко, самое главное, что мы могли бы сказать, нет никого и ничего, кроме Бога. Потом Бог говорит, а теперь маски сорваны, теперь скажи, как ты реально чувствуешь. А реально я чувствую, что ты, Бог, вкуснее, чем пиво. Бог говорит, это надо говорить тише, потому что это глупость. Ну, субъективно для человека это может быть большая мудрость, но для Бога это звучит, как, ну, как будто ваш ребенок вам признается в любви. И он говорит, мама, я люблю тебя даже больше, чем та машинка, которую ты мне подарила. Мама, ну, как бы, да, но он признался в любви, надо обнять, поцеловать. Ну, вообще-то, ну, это звучит глуповато. Окей? Когда мы с вами взяли этот концепт, мы вдруг обнаруживаем, что мы о нем говорим с вами в главе Пекудей. Наше с вами исследование об этом же. Есть верхний мешкан, в котором нет никого, кроме Бога одного. Такой мешкан не нуждается в доказательствах того, что там, где Бог задумал, там все действительно будет так, как он задумал, ибо мы говорим сейчас исключительно о мире задумок Всевышнего. Там не может априори быть ничего, кроме того, что Бог изобрел, задумал, захотел. Но есть наш материальный мир, в котором много всякого всего, который отвлекает человека постоянно от понимания единства Всевышнего. И наш нижний мир должен стать тем мешканом для Бога, который задуман Творцом в верхнем мире. Мешкан Бецалеля, нижний мешкан, который впоследствии получит эпитет свой, торжественный эпитет, мешкан Гаэдут, мешкан свидетельства, он должен будет доказать, что он сделан ради Всевышнего, это то состояние Борух, Шем, Квот, Малхусой, Леойлом, Воет, где ты, Бог, самое лучшее, что со мной произошло на моем жизненном пути. Если бы я тебя не встретил в этой жизни, я бы сказал, что я прожил жизнь зря. Бог говорит, замечательные, чистосердечные, ну, прямо вот из глубины сердца откровенные слова, но звучат они немного дебильно, потому что если бы не я, ты бы вообще не жил. Ты говоришь, если бы я тебя не встретил, я бы жил зря, да ты бы не жил совсем. Как ты не понимаешь? Вселенной бы не было, если бы не я. А ты мне оставляешь место, что я лучший актер, который снялся в фильме, в котором ты был режиссером, дружочек. Ты немного не соизмерил, кто вообще режиссер, кто директор картины. Ты у меня тут, конечно, очень моя любимый персонаж, да? Но ты персонаж второго, третьего плана. Ты там в массовке, да, в восьмом ряду. Вот упал красиво в грязь, и мы это сняли, и сказал, спасибо, снято. А ты говоришь, самое лучшее, что в моей жизни было, это вот, вот оно как раз. Упав в лужу, я наконец-то понял, какой я великий актер. Итак, мы с вами, завершая как бы вот это большое исследование в главе ПКД, которым мы с вами здесь занимались, мы обнаруживаем для себя удивительные вещи. Последнее усилие над вашим сознанием, дорогие друзья, собрались, пристегнулись простынями и поехали. Вот что говорит Иерусалимский Талмуд, Иерушалми, трактат Брахот. В главе Пекудей 18 раз упоминается Мишкан, и это соответствует молитве 18 благословений, молитве Шмонаэсра, которую мы читаем каждый день, трижды. Да, она есть и в вечерней молитве Маариев, и в утреннем Шахарите, после полуденной Минха, есть эта молитва Шмона Эсре. Молитва, которая так и переводится, 18. Почему она называется 18? Это только в еврейском народе такое могло быть. Разумеется, потому что в ней 19 благословений. Это же так логично. Разве вам так самим на ум это не пришло? Действительно, благословений там, в этой молитве, 19. Называется она при этом 18, и соответствуют эти благословения слову, количеству упоминания слова «мешкан» в нашей с вами сегодняшней главе. Если быть немного точнее, наша глава говорит, и было это сделано в мешкане, как Бог повелел, вот это подтверждение, что нижний мешкан является соответствием точной копии, зеркальным отображением верхнего мешкана, доказательство, это подтверждение этому 18 раз находится в нашей главе. Ну, давайте, как говорил товарищ Ленин, от печки танцевать. Как у нас могло так получиться, что молитва под названием 18 содержит 19 благословений? Дополнительное благословение было добавлено в средние века, в период жутчайших гонений в католической Европе, когда инквизиция, не забываем также и о таком историческом явлении, ужасно, жестоко подавляла желание евреев соблюдать Тору и заповеди. Евреи преследовались практически по всем странам Европы, и именно в период вот этого противостояния иудаизма с католической церковью возникло такое печальное, неприятнейшее явление, как евреи-доносчики, которые доносили властям о тайных конверсос, о тайных или тайно исполняющим заповеди Торы людям, которые официально перешли в христианство, а тайно продолжают соблюдать. Ну, давайте, чтобы было до конца все ясно, как в фильме «Бриллиантовая рука», и я не удивлюсь, если выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу. Так вот, мы об этом и поговорим с вами. Испанцы называли таких евреев маранами, но это неприличное слово, нехорошее. А вообще-то официальное название евреев, перешедших в христианство в средние века в Испании и Португалии, это конверсос. Они перешли в другую, как бы конверсировались, то есть перешли в другую религиозную систему. Из них большинство евреев действительно продолжали тайно соблюдать законы иудаизма. Специально для выявления этих тайно соблюдающих иудаизм новых, новообращенных христиан был разработан орден инквизиции, не могу поставить рядом с ней слово «святой». И были евреи среди религиозных людей, среди религиозных евреев, которые доносили властям на тайно собирающиеся на шабаты, на пасхальные седеры еврейские семьи. Наши мудрецы добавили в молитву Шмона Эсра, в молитву 18, добавили 19-е благословение, что эти люди, которые доносят, они тоже евреи, они тоже соблюдающие, они явно будут просить тебя, Всевышний, в своих молитвах, чтобы ты им помог в их нехорошем деле. Нередко люди делали эти гадости, чтобы спасти своих детей, чтобы спасти свои семьи, чтобы получить какие-то преференции от государства. Нередко католическая церковь забирала детей в качестве заложников, а человека заставляли выдать еврейскую общину. Если он ее не выдаст, его дети пострадают. А если выдаст, то погибнут и другие дети, и другие семьи. Поэтому в своей молитве еврейский народ стал просить Бога не поддерживать тех евреев, которые хотят предавать других соблюдающих евреев. Почему тогда молитву не переименовали в молитву 19? Почему за ней сохранили название 18? Сказали наши мудрецы, так как это явление, очевидно, временное, мы не хотим на законодательном уровне подтвердить, что мы как будто принимаем это явление как данность. Если мы поменяем название, мы как будто согласились с тем, что так, наверное, теперь будет навсегда. Мы название оставляем прежним, таким образом показывая, что мы эту молитву, как сегодня ввели, так, грубо говоря, завтра отменим. Как только это явление ужасное, неприятное, позорное исчезнет, мы эту молитву вычеркнем. Мы ее уберем из блока под названием 18, и он снова будет 18. Это матчасть. То, что мы с вами сейчас сделали, это маленький такой ликбез в рамках иудаизма. Самое интересное в том, что вот это выражение «мишкан» точно такой, как заповедал Всевышний, и это повторение этой формулы, подтверждающей, что нижний мишкан является отображением верхнего мишкана, тоже в нашей главе приведено не 18, а 19 раз. Есть лишнее 19-е упоминание. Но что об этом говорит Талмуд Ярушалми, трактат Брахот? 18 раз в нашей главе приведена эта фраза, что нижний мишкан является точным продолжением, отображением верхнего мишкана. И рядом с этим упоминанием названы имена Бецалель и Агулиав. Оба мастера, оба ювелира, краснодеревщика, они вдвоем названы. И сделали они, Бецалель и Агулиав, мишкан или минору мишкана, жертвенник, точно как заповедал Всевышний Моше. Их имена обоих приведены. А один раз Бецалель назван, а Агулиав рядом с ним не упомянут. И это и есть вот то лишнее 19-е упоминание о мишкане в нашей главе Пекудей. Итак, мы получили пропорцию. У нас есть 18 раз в нашей главе подтверждение, что мишкан получился правильный. И каждому из этих упоминаний стоят имена и Бецалеля, и Агулиава, двух мастеров. И напротив этих 18 упоминаний о кошерности мишкана у нас есть 18 благословений в молитве Шмона Эсре. У нас есть лишнее 19-е упоминание, какое-то странное, неполноценное, в котором Бецалель есть, а Агулиава нету. И ему соответствует вот то лишнее 19-е благословение в молитве Шмона Эсре, которое мы намерены убрать из молитвы, как только исчезнут евреи-вероотступники, евреи-предатели, доносчики. Вот это позорное родимое пятно будет окончательно стерто, и мудрецы уберут тогда эту фразу из молитвы. Надеюсь, на уровне матчасти мы с вами разобрались, что сейчас Талмуд будет нам комментировать. Ибо если бы я не вел вас этот курс дела, вы бы не поняли объяснение Талмуда. Какое отношение упоминание одного или двух мастеров имеет к наличию или отсутствию в наших общинах предателей, вероотступников и различных прочих нехороших персонажей? Дело в том, что Бецалель, сын Ури, сын Хура, происходит из колена Иуды, является человеком княжеского рода, из колена царей. Происхождение Бецалеля, можно об этом целую лекцию давать, это какой-то, ну, мальчик, рожденный в суперкошерной, суперсвятой семье, в которой нет неизвестных или малоизвестных персонажей. Кроме того, что само колено Иуды – это в некотором роде привилегированное семейство. Его компаньон, его партнер, второй мастер, который изготавливает практически все предметы храмовой утвари, это Агулиав, сын Ахисамаха, из колена Дана. Это человек малоизвестный. Мы нигде, кроме как в истории Мишкана, о нем больше не прочтем. О нем ничего не известно раньше, о нем ничего не известно позже. Как только заканчивается сооружение Мишкана, он исчезает из текста. Никогда не появится никто в Торе из его потомков. Мы не знаем никого, кроме основоположника самого колена Дана, из его предков. Он человек из ниоткуда в никуда. Колено Дана – это самое низшее из всех колен. Когда мы шествовали по пустыне, они шли в хвосте, замыкая стан Израиля. То есть что делает Всевышний? Он берет как бы весь еврейский народ в скобки. Он берет самого-самого почетного среди почетных и самого простого среди простых, берет из этих двух категорий двух мастеров, и они делают мешкан. Таким образом, как бы Творец показывает, я принимаю дары и старания, и намерения разных людей, да, вне зависимости от уровня твоего происхождения, я буду рад всем, чье сердце ведет человека навстречу с Творцом. И это так. Однако здесь есть что-то еще поглубже. Вот что говорит нам об этом Иерусалимский Талмуд. Бецалель, как человек, создающий мешкан, который должен будет стать отображением небесного мешкана, он символизирует людей высокодуховных, людей религиозных, людей, которые родились в религиозных семьях, которые постигли многие божественные идеи изначально в семье, как мы говорим, питали их с молоком матери. Им не пришлось проделать длинный жизненный путь для того, чтобы открыть для себя Бога, для того, чтобы открыть для себя Тору. Рядом с ними всегда должны работать люди совершенно иного сословия. Люди, которые не родились в религиозных семьях, люди, которые никак не впитались молоком матери этих идей, которые полжизни искали Бога, полжизни пытались постичь Его Тору, постоянно задавали себе вопрос, кто я, зачем я здесь, чего от меня хочет Творец. И эти люди будут здесь подразумеваться под именем Агулиава, сына Ахисамаха из колена Дана, замыкающий стан, идущий в хвосте народа Израиля, который пролагает свой путь из Египта через гору Синай к земле обетованной. Те, кто плетутся в хвосте, не, в отличие от тех, которые идут прямо за облаком, за столбом дыма или огня, пику тем, которые несут ковчег завета, есть какие-то другие, которые замыкают эту огромную массу народа. Кто-то же шагает в хвосте. Кто-то же, вспомните школу, физкультуру, делает шаг вперед и говорит, расчет окончен. Есть кто-то, за спиной которого больше уже никто не идет. И они должны встретиться здесь. Условно скажем так, раввины или дети раввинов, и дети тех, которые вообще никакого отношения ни к раввинству, ни к Торе никогда не имели. Они должны встретиться здесь, на одной площадке. И если в вашей синагоге, в вашей общине все у вас только правильные, я так сейчас скажу, может, не очень приятно, все только чистенькие, одни только бецалели у вас в общине, знайте, что есть где-то по улицам гуляет масса вот таких агулиавов, которых никто не нашел и не привел в эту синагогу, и если они не ходят в вашу общину, они не используют свой потенциал на создание Всевышнему нижнего мешкана, они не работают на Бога, сколько у них остается свободного золота, серебра и меди? Сколько у них свободного времени и сил, не растраченных на Бога и на постройку ему мешкана? Вот из них и получаются вот те миним безэйдим, вот те вероотступники и предатели, которые потом будут писать доносы некошерным государственным структурам, в этих доносах они будут выдавать своих собратьев, к сожалению, по этому несчастью. Да? Поэтому и говорит нам Иерусалимский Талмуд, в вашей общине, в вашем круге обязательно должны быть вот такие вот чистенькие, пардон, и вот такие вот грязненькие, пыльные, из колена Дана, тоже нужны. Если вы не охватите их своим вниманием, они очень быстро переквалифицируются в те управдомы, которые потом напишут такую телегу властям, такой донос состряпают, что вам же самим тошно будет. Потому что действительно правильно говорить, что Шма Исраэля, Шем Элокейну, Шем Эхад, верхний мешкан, он кошерный, он светлый, он по-настоящему правильный, такой же правильный, как и Бецалель, но ни один человек не приходит к Богу из пустыни, не пройдя этап Агулиава, сына Ахисамаха из колена Дана, не для начала, не признавший самому себе, что Бог — это лучшее, что в моей жизни произошло. Мы все приходим к Богу, нерожденные в еврейских кошерных семьях, не получившие традиционного еврейского образования, мы все приходим к Богу через те удовольствия, которые Он нам получает мы, будучи с вами, по-хорошему скажем, настоящими детдомовскими детьми Всевышнего, которые не знали его до какого-то момента, мы узнаем его через те игрушки, через те подарки, которые он нам дает. И поэтому для нас первой фразой в диалоге с Богом становится именно «Благословенно, славное имя Царства Твоего во веки веков». Мы ее говорим шепотом, но мы ее обязаны говорить. В противном случае мы никогда не дорастем до верхнего мешкана, до мешкана, про который можно сказать: «Слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог один». Чтобы туда попасть, нужно пройти этот путь. И поэтому-то наша глава так важна для завершения книги Шмот. Мы наконец-то теперь понимаем, что такое место для раскрытия божественного присутствия. Эле пекудей амешкан. Вот итоги сооружения небесного мешкана, который будет сооружен на земле и станет мешканом свидетельства. И в качестве свидетелей того, что этот мешкан является именно тем самым, чего Всевышний от нас хотел, то в нашем исполнении божественных заповедей минимум, а лучше ноль эгоизма, ноль других идей, кроме тех, которые полностью соответствуют идеям Всевышнего, для этого свидетельства нас с вами как раз и приглашает Всевышний. Нас с вами он и зовет на этот судебный процесс, чтобы мы пришли и рассказали, что действительно нас привел в иудаизм. Мы пришли к исполнению его заповедей исключительно из эгоистических соображений, но со временем этот эгоизм поистрепался, он поиздержался в дороге, он откололся, а дальше мы стали Всевышнему служить даже в том состоянии, где нашему величеству было уже не так комфортно, потому что мы наконец-то открыли для себя величие Творца, забыв на секундочку о величии нас самих, любимых. Не забывайте об этом, друзья. Обязательно напишите нам в чате YouTube, есть ли в вашей общине, есть ли в вашей компании вот такие вот чистенькие бацалели и вот такие вот пыльненькие агулявы. Напишите вообще, что вы думаете по этому поводу. Нравятся ли вам наши исследования в недельных главах Торы? Обязательно лайк и подписку на наш канал. Если вы почувствовали в вашем сердце желание нас еще и материально поддержать, ну, тогда, конечно, вам вообще респект и наша дружба. Реквизиты для нашей финансовой поддержки нашей деятельности в описании к этому ролику. Я не прощаюсь с вами, друзья. Я говорю вам до новых встреч. До новых встреч на бескрайних просторах недельных глав Торы. Мир вам. Шалом. Пока.